birds are coming. They come to your house. They kill you all and say, we're not killed, not killed. Where is your mind? Humanity cries. You think you are God, but everyone dies. Don't swallow my soul. Our souls.
Ми знаємо, що Крим зараз знаходиться в окупації, і дійсно мені б дуже хотілося, щоб так це було в Криму, але на жаль, ми не знаємо це
Ви не вірите.
Ну не те, що я не вірю в це. Розумієте мене правильно. Я просто думаю, що поки що треба на це час. За рік ми не зможемо цього зробити.
Це мало вже. Сказали, що ваша перемога триває мінський процес. Що ви з процеска?
Що?
Що ви взагалі сказали захисникам, які кажуть, що комісія була політичною і нечесною?
Я скажу, що це, вибачте мене за самовпевненість, але я відчувала, що це настільки чесно. Я отримала за 2 дні. Отримала нагороду від поетів, голландських поетів, за лучший текст. Потім я отримала нагороду від Євробачення за лучше виконання, за лучший перформанс, за кращий артистизм. І потім вже була поробота. Тобто і всі виконавці, які приймали участь, Австралія, Франція, всі ті, хто був дійсно у топ букмекерах, вони всі підходили до мене, вони всі казали, ти найкраще.
Отож, наша найкраща Джамала, переможниця конкурсу Євробачення 2016. Розпочинаємо ефір програми «Неофіт» з отцом Яковом Кротовим, якого я і вітаю. Слава Ісусу Христу, отець!
Слава віки!
Тож, дорогі слухачі, я думаю, що ми зарання вам показали, яка ж тема буде сьогоднішнього ефіру. Ну, з різних точок зору ми сьогодні поговоримо про Джамалу, про перемогу, взагалі про Євробачення. Отець, ну так от, щоб начать з мілкой води, от як ви относитесь к этому конкурсу вообще?
Я к нему вообще не отношусь. Я прямо скажу, никогда не смотрел, не участвовал, не состоял. Но если можно, я в свое оправдание замечу, что я, наверное, не очень музыкальный человек. Точнее так, я, наверное, средней музыкальности человек, в этом смысле абсолютно типичный и рядовой. То есть, если нету каких-то дополнительных обстоятельств, я спокойно живу без музыки. Музыка – это как салат оливье, как вино. То есть, это что-то такое редкое.
То есть, раз в год.
Ну, вы сильно недооцениваете роль салата оливье и вина в жизни московского человека. Нет, это, конечно, не раз в год. Но это вот к вопросу о вере, к вопросу, собственно, о том, о чем мы все время стараемся говорить. Как религия. Вы понимаете, средний человек – религиозно, вот как я в смысле музыки. То есть идет в храм на Пасху, вот, если что-то случится, он, конечно, гарно спевает там, на свадьбе, на чем-то еще, но так, чтобы ходить с наушниками в ушах, это, ну, нет, в подростковом, юношеском возрасте это пожалуйста, но все понимают, что это возрастное и связано, наверное, с половым созреванием. Вот. А так нормальный человек, в общем, не очень музыкален.
Угу. Я понимаю. Относительно события победы Джамалы, третьего места представителя от Российской Федерации Сергея Лазарева, знаю, что ну, довольно так и большое возмущение сейчас в России. Как же так? Вот вся Европа вроде бы, ну, я имею в виду, зрители проголосовали за Лазарева, а победила все равно украинка, да еще и крымская татарка, да, песню, которую хотели вообще запретить, не пустить, потому что она казалась представителям с России очень заполитизирована и вот отвечающая на какие-то такие вопросы, которые не надо сейчас поднимать, ведь Крым наш, ну, в смысле, русский, и сейчас не надо вот про это прямо на всю Европу. И тут Джамала побеждает. Как вы думаете, вот это что-то в России разбудит вообще сейчас? Или кроме возмущения нездорового больше ничего?
Это напоминает мне стихотворение великого русского поэта, естественно, еврея, Наума Каржавина, про декабристов. Не знаете такой? Сатира, 50-х еще.
Ой, я про декабристов мало стихотворений знаю, честно.
Понятно. Дело в том, что все советские школьники в свое время учили характеристику освободительного движения, данную В. И. Лениным. И там первой фразой было: «Декабристы разбудили Герцена». И Каржавин, вы уже не учите такого, я думаю.
Нет.
И не помните. А для нас это просто было. Ну, декабристы разбудили Герцена, как пароль отзыв. И у Каржавина чудная сатира, заканчивающаяся словами: «Нельзя в России никого будить, потому что разбудили Герцена, тот разбудил Чернышевского, отсюда все пошло». И там дивная строчка: «Какая сука разбудила Ленина? Кому мешало, что ребенок спит?» Так вот, как бы вам сказать, российский гнев по поводу того, что нашему не дали первого места, мне кажется, он, в общем, такой же, ну, как бы сказать, поверхностный, как украинская радость по поводу того, что Джамале дали первое место. Я думаю, это все результат катастрофической ситуации военной, когда обе стороны по разным причинам находятся в совершенно травматическом состоянии и реагируют на все не слишком адекватно. Потому что, конечно, победа на конкурсе музыки – это очень недурно. Но, во-первых, надо осознавать масштаб победы. Тут одна украинская журналистка, очень такая, я бы сказал, классная журналистка, вот по деловой журналистике, она посчитала, что, собственно, с учетом стоимости СМС, победа, ну, хоть Джамала, хоть кого еще угодно, в общем, ее цена примерно 50 тысяч долларов. Это не очень большие деньги. Вот накупить телефонных карт и с каждой послать смс-ку. Вот и все. Немного ведь народов-то посылало смс-ки. Там порядка 100 тысяч человек в результате участвует. Это то, что социологи называют нерепрезентативной выборкой. Другое дело, что и верующие люди, неважно, христиане, мусульмане, мы же тоже всегда меньшинство. Значит, малый квас все смешение заквашивает. То есть в этом смысле может быть и представительно. Но рассчитывать на то, что в России пробудется здравомыслие, вы знаете, ну, я на это не рассчитываю. Само по себе ничего не пробуждается.
Вот вице, не знаю, глава Совета Федерации уже сказал, что, скорее всего, Россия не поедет на Евровидение в Киев и вообще не собирается даже разглядывать такую вероятность, поскольку в Украине уж слишком ситуация тяжелая, и туда ехать, в принципе, не надо. Вот такая одна из первых официальных реакций в Российской Федерации.
Слушайте, я бы на месте украинцев не сильно расстраивался.
Нет, тут про расстройство не идет речь, о реакции.
Бабы с возу кобыли легче. Не приедет Кобзон в Киев. Вот горе-то нашли. Послушайте, это все ужасно малорадостно. Не потому, что, значит, кто-то там в Киев не поедет. Вот. А тут на днях, ну, то, что называется российским парламентом, приняло решение предоставить Лубянке, КГБ, право на 5 лет лишать любого гражданина права выезда за рубеж, причем даже без каких-то, не по приговору суда, это уж само собой, вот, а просто вот есть основания думать, что это будет вредно для России. Все, на 5 лет, ну, потом еще на 5 лет, еще на 5 лет. То есть это восстановлена советская система, это железный занавес в сущности. Даже хуже, потому что при советской системе, ну, вот человек хотел ехать за границу там с группой, он все-таки в КГБ прямо не шел, а его допрашивали в райкоме, даже если он беспартийный. Вот, то есть контур были более глобальный, но менее жесткий. А сейчас это точечный такой полив. И в этом смысле, если при Брежневе ГБУХа была такая экстенсивная, вот максимальный охват, и при этом никто конкретно, в общем-то, не очень страдает, то сейчас ГБУХа стала интенсивной. То есть к каждому отдельно, по мере надобности. Это значительно хуже, я вас уверяю.
Ну и, естественно, вопрос Крыма после этого, он как бы ожил или начал дышать с новой силой. Как вам видится, ну, вот эта вот аннексия и то, что сейчас Украина, ну, по сути, не воздействует никак на политику Крыма в результате ясных событий. Вот что-то может измениться в результате этой победы в отношении, может быть, крымского вопроса в России, в Украине?
Сергей, какой-то неестественный. Что-то естественного, Крым. Из победы Джамала следует, мне кажется, поговорить о музыке, а вовсе не о Крыме. Это же музыка.
Но Джамала то крымчанка, да, крымская татарка.
Ну, послушайте, а вот о месте рождения Гомера спорили 10 греческих городов. Причем, когда мы это говорим...
Не, ну тут более все адекватно.
О городах-государствах. Вот, а Гомер в результате достояния всего человечества. Я понимаю, что и песня о трагедии татар, и, конечно, все это на Крым ложится, но, во-первых, надо понимать, что... И, опять же, есть неплохой анализ этой победы по конкретным странам. То есть за Украину, в сущности, проголосовала скорее Центральная и Южная Европа. А Европа, скажем так, ну, по-настоящему западная, то есть коренная Европа, Франция, Германия, Англия, Австрия, они все-таки голосовали, я не помню за кого, но не за русского певца, а за каких-то других. И, в общем, я их понимаю, потому что песня Джамала в музыкальном отношении для европейской эстрады скорее не то чтобы чужда, но, в общем, и не близка. Не та мелодика. Ну и что? Что? И я уже читал отзывы украинцев, что ну, пошли все эти французы и немцы, куда подальше мы без них проживем. Ну, что это за рассуждение? Вот, вы понимаете, вот есть несколько... О, совсем буквально вот позавчера я слушал кусочек из фильма «Огнем и мечом», польский фильм.
Да, знаем, знаем, конечно.
Вот, и там песня «Хей, соколы», которую я ее послушал еще, как Марыля Радович поет совершенно чудно. И вдруг я с некоторым изумлением понял, что музыка, мелодия песни, она ровно тютелька в тютельку, но чуть-чуть другой темп. Это «Ты же меня подманула, ты же меня подвела». Абсолютно то же самое. Я даже не очень удивился, потому что, вы понимаете, это какое-то такое вот странное свойство музыки. На нее можно положить любые слова. Она не пострадает. Она в другой плоскости человеческого духа. Ну, простейший пример – песня, давайте, ну, «Лили Марлен». Песня, которую немцы, нацисты крутили во время Второй мировой войны на немецком, про солдата, который стоит в карауле и вспоминает, как он целовался под фонарем со своей любимой Лили. И эта песня на немецком стала безумно популярна у американцев, у англичан, у всех, кто воевал против нацистов. Она объединила всех. И это очень может показаться странно, но это сплошь и рядом. Иногда говорят, вот смотрите, про Путина сочинили песню, так это же гитлеровская песня. Да, верно. Мелодию взяли у Гитлера. И что? Вот. А вы представляете себе, сколько песен гуляет по миру, которые берут исток... Ну, вот знаменитая песня «Бандера Росса». Песня итальянских антифашистов, знаете тоже все.
Да.
Я просто... «О, мамма, чао, белле, чао, белле, чао». Вот. Но надо понимать, что эту песню, она, мелодия откуда появилась? Одесский, извините меня, еврей, разносчик угля, занес мелодию из Одессы в 1918 году, приехал в Америку. Причем его записали американские коллекционеры фольклора, сохранилась запись 18-го года. Он поет на идиш, это реклама угля, он ходит с огромной корзиной и поет. А превратилась в песню итальянских партизан. Вы понимаете, как церковные песнопения. Вот не бывает русской православной песни. вся русская православная традиция, она либо греческая, либо украинская, Ведаль-то, в конце концов, Бортнянский, ну, немножечко не совсем русские фамилии. Вот. Так что, я вас уверяю, буддист на эти слова положит, на эту музыку положит свои слова, и вы будете стоять и умиляться. Мне кажется, речь идет о какой-то базовой характеристике человеческого духа, и, возвращаясь к вопросу о Крыме, то же самое и с землей. Потому что земля у нас под ногами – это тот прах, из которого сделаны мы все. И в этом смысле, вот почему такая дивная фраза из Священного Писания, что мы не имеем здесь на земле города, но града грядущего взыскуем. Не земной Иерусалим, а небесный. Еще раз скажу, я хорошо понимаю, как хочется иметь на земле, ну, как сказал там Пушкин, где оскорбленному есть Грибоедов, где оскорбленному есть сердце уголок. Хочется справедливости. По справедливости Крым – это украинская земля, нет вопросов. Мне хочется, чтобы Москва была мой город, а не город бандитов, бандитов с титулами президент, мэр и так далее, но все равно бандиты. Да, мне этого хочется, но еще больше мне хочется небесного Иерусалима. И моя радость, я бы сказал, утешение, что земля, ну вот я гуляю по Москве 9 мая, зрелище жуткое, потому что несут воздушные шарики в виде танков и надпись «На Киев». Я не посидел только потому, что я уже седой. Вот, жуткое зрелище. Тем не менее, я иду, как бы сказать, спокойно, потому что небо Божие, земля под ногами Божие, камни, из которого построены дома, Божие – это прах Вселенной, космоса. Это не принадлежит ни Путину, ни Собянину, ни России, ни Украине. Это Божья земля, Божье творение, и я ими наслаждаюсь, как бы это ни было испоганено. И я думаю, что вот по-настоящему вот суд на Евровидении, ведь те люди, которые посылали одобрительные смски, большинство не понимали слов и не понимали, что это про крымских татар, я думаю, абсолютное большинство, ну что серб поймет в этом напеве. Вот, значит, оценивают не мелодию и не слова, и уж тем более не судьбу крымских татар или агрессию России, оценивают, но у музыкантов есть такой термин – звучок. Вот Элвис Пресли сделал новый звучок, саунд. Битлы сделали новый звучок. Я думаю, что цель жизни человека – вот внести новый звучок в этот земной прах, из которого вся жизнь состоит.
А с другой стороны, ну, у слушателей, по крайней мере, есть такое выражение, что вот, ну, душа болит, там слезы и так далее, вот пробрало, ну, как бы достало до сердца, дотронулось, вот, вот что-то такое, да, то есть…
Да, говоря простым греческим языком, катарсис.
Да, катарсис, очищение такое какое-то.
Очищение.
Да, определенное. Ну, то есть, действительно, ну, мне трудно я говорить об этом, я человек заинтересован, скажем так, но мне кажется, что вот тоже, кроме звучка, получилось вот дотронуться до сердец даже абсолютно безразличных людей, потому что чувствовалось, что Джамала, ну, как бы показывает определенную боль, а эта боль не на уровне там кого-то люблю, не знаю кого, а вот, вот что-то вот конкретно взятое с истории, с недр, с души, с сердца. Ну, мне кажется, так, отец, как думаете вы?
И поэтому вы думаете, что русские должны восплакаться, расчувствоваться и вывести войска из Крыма, Донецка и других оккупированных территорий?
Нет. Нет, я как бы хотел, но я же понимаю, кто такие русские.
Но-но-но. Русские, я не буду защищать русских, я защищаю людей. Такого нельзя ждать ни от одного человека, никакой национальности. И вот почему…
Я хотел бы уточнить, отец, если позволите, да, потому что, когда я говорил в этом данном конкретном случае слово «русский», я имел в виду те русские, которые при власти, последние там лет 100 в России и Советском Союзе, и как они смотрят на вопросы войны, аннексий и вопроса Крыма в частности? Я в этом конкретном взятом случае говорил слово «русские».
Слушайте, во-первых, русские оккупировали Крым немножко раньше 17-го года. Вот. Во-вторых, сказать, что Екатерина II русская, довольно трудно. Она все-таки была чистокровная немка, завоевавшая Крым. В-третьих, чем выше по лестнице власти, тем меньше национальности. Национальность там, где свобода. Национальность там, где душа. К сожалению, человек, приобретая власть, ограничивает не только свободу тех, кто внизу подвластен ему. Он больше всего ограничивает свою свободу. Потому что те, кто внизу, могут его не слушать. Подумаешь, там, пан президент. Вот. Но он-то зависит от своей должности. Он вынужден оглядываться, в этом смысле делать карьеру, да еще политика или церковного деятеля. Это, в общем говоря, грех, это медленно растянутое самоубийство, потому что остается потом только твоя оболочка. Зачем мне это надо? Но к вопросу о Джамале я бы напомнил милейший, стариннейший анекдот про священника, который говорит на пассии проповедь прочувствованную о ранах Христовых. Вот, весь храм рыдает, кроме одной бабки. Вот. И недоумевающий рядом с ней стоит бабуля и поворачивается: «А ты чего же не плачешь-то?» Вот она говорит: «Да я из другого прихода».
Потрясающе.
Вот. Так что я вас уверяю, мы слушаем японскую музыку и как-то даже не знаем, как или смеяться. Пентатоника для нас немножечко чужой музыкальный ряд. Но дело более в глубокой вещи. Вот то, как вы сейчас говорите, взяло за душу. И поэтому человек должен испытать катарсис. А катарсис, ну, это буквально рядом с понятием очищения. А очищение – это крещение. Святость, очищение, чистота – это все понятие вот из одной коробочки. Но это миф. Это миф о том, что легко быть добрым, что святость, она вот на расстоянии протянутой руки. И что еще более опасно, это миф об иллюзорности зла. Как во многих детских кинофильмах, да вот даже был советский фильм, между прочим, неплохой, «Королевство кривых зеркал». Я его даже внучке показал, хоть он советский. Вот, где в конце фильма, но это очень характерный ход, герои поют песню такую пионерского типа, ритмики, и королевство злых тиранов начинает рушиться от звука песни. И это во многих мультфильмах полнометражных. Вот человек запел, и пошло разваливаться. Так вот, Евангелие, благая весть о том, что Господь Иисус воскрес, и мы искуплены и воскрешены верой в Него через Духа Святого. Это ведь весть еще о том, что зло нельзя победить песенками. Зло побеждается не песней, не гимнами, не псалмами восхождения, не храмом Соломона, где торжественно вот в этот огромный рог дули, и затем многосотенный хор левитов подхватывал и священников. Вы представляете, как это было величественно? Это было, ну, конечно, наверное, не так, как сейчас. Сейчас многотысячные хоры там, в Ватикане, в Киеве, во Львове. Но все равно это было эффектно. Но зло настолько сильно, что этим его не победить. И более того, мерзость запустения на месте святи вполне может проникнуть под звуки этих гимнов. Зло побеждается тем, что какой-то несчастный паренек, там 30-40 лет из галилейской провинции, висит на столбе, словно на телеграфном, приколоченный. Вот. И это спасает. Вот. А музыка – это уже потом.
Ну, що ж, дорогі слухачі, ось така у нас тема сьогоднішнього ефіру про Джамалу, про вплив, наслідок її перемоги на Євробаченні. Ми і спілкуємося з отцем Яковом Кротовим у прямому ефірі. Також, дорогі слухачі, долучайтеся. 044-577-56-45 або ж 46 і два мобільних 098-650-18-60, а також 093-323-73-18. Отец, вот что хотел еще спросить. Очень много, мягко говоря, нелицеприятных возгласов услышал со стороны там некоторых экспертов, критиков, как раз с Российской Федерации. Они кричали, у них целая ночь эфира была, посвященная Евровидению, и, естественно, критиковали победителя. Постоянно Европу обвиняли в том, что голосование не есть объективным. Ну и говорили, что если приезжать в Украину, то только на танке, вот на Евровидение 2017 года. Ну, много чего лилось. Вот в этом плане также очень явственным и открытым стал вопрос о том, что есть определенное количество ненависти, которое не уменьшается по сторону Украины, потому что казалось, что все-таки и от ненависти можно устать. И тут Евровидение как бы оживило снова-таки эту ненависть или открыло ее опять. Вот что вы в этом, ну, скажем так, направлении видите в обществе русском?
Это не проблема чисто русского общества исключительно. Замечу в скобках, что мне ужасно, хотя я не националист, мне очень нравится украинское слово «перемога», потому что вообще все языки одинаково великие, могучие и полнокровные. Но, конечно, даже для русского уха слово «победа» у него корнем кажется слово «беда». Вот. А в слове «перемога» все-таки слово «мог», значит, «мы смогли», «перемогли». Это красиво. Вот, я думаю, что то, что вас так шокировало в реакции на победу Джамалы, как раз на это можно наплевать, потому что это в основном срежиссированная сверху пропаганда. В России сейчас нету ни на полкопейки свободы средств массовой информации, поэтому все, что вы слышите, это…
А как же Радио Свобода, отец? Ну, это же Россия.
Радио Свобода… Оно как царство небесное, оно как свет во тьме, а оно как бы в России, но де-факто, де-юре оно не в России.
Ну да, филия, я так понимаю. Да.
Я напоминаю, что нас уже 5 лет как лишили, собственно, средних волн почти. То есть мы сейчас на каких-то таких волнах, которые никто поймать даже не может. Ну, в провинции там изгаляются. Но самый простой способ и, в общем, довольно эффективный слушать Радио Свободу – это интернет. Это намного… проще, если интернет нормальный, широкополосный, то еще и картинка идет.
Ну, а «Дождь», а «Эхо Москвы», ну, тоже что-то там есть чуть-чуть, но есть.
А любите ли вы пан Сергей Мормонов?
Мормонов?
Да.
Ну, как вам сказать, любить надо хотя бы чуть-чуть понимать, о ком речь. Я вот, честно говоря, слабо понимаю, кто такие мормоны. Хотя у нас отец Яков, вот буквально соседняя церковь, это мормоны, от нас, от редакции, буквально 200 метров, они там…
Это в Киеве, что ли?
Да, да, они там недалеко от нас, от нашей редакции.
Да вы что, а я тут в Харькове был, давал интервью радио, кстати, «Свобода», но только «Свобода» там какая-то партия, я так понимаю, вот… И тоже я потом выхожу, чтобы идти до храма на Полтавском шляхе, вот, и вдруг над радиостанцией лютеранской, оказывается, какая-то община собирается, вот, а в 15 метрах перед ней церковь Иисуса Христа Святых Последних Дней, то есть мормоны. Ну, смотрите, как мормоны раскинулись. Вот. И это при том, что у них нету многоженства. Значит, люди… вот. Я это к чему говорю? Вот, что… ну, честное слово, вот вы меня сбили своей инвективой, тысячи извинений. Так, мы от чего отклонились?
А вы говорили, люблю ли я мормонов?
Да, но это было в ответ на какой-то ваш такой заход очень интересный. Все, тысячи извинений. Значит, тогда уже без шизоидных каких-то экивоков объясняю прямо.
Нет, мы говорили о свободе прессы, и я вам сказал, что радио «Свобода» и так далее, они свободны. «Дождь», «Эхо Москвы». Вот так.
«Дождь», «Эхо Москвы», «Медуза», «Слон», «Сноб», «РБК» – это все они имеют такое же отношение к свободе слова, как мормоны имеют к буддизму.
А, это вы, вот откуда, почему мормоны.
Конечно. Вы понимаете, существует такой как бы органчик правительственной кремлевской пропаганды. Этот органчик можно использовать с умом, можно использовать с дурью. При Брежневе его использовали очень глупо. Пропаганда Кремля 60-х, 70-х, 80-х годов была казенной, скучной, лобовой и никого не убеждала, как мы все хорошо помним, но кто застал те годы. Сегодня пропаганда Кремля, она чуть-чуть поумнее, поэтому они разнообразят дуду. Вот, пожалуйста, вам «Эхо Москвы», вот «Дождь», вот «РБК», но это же имитация либерализма, это имитация свободы слова. Это уже давным-давно просто, ну вот как вот поет квартет. Вот кому-то ты пой верхнюю линию, ты пой нижнюю. Но правда не поет ни один. Значит, и эта пропаганда, она, ну как бы более впечатляет. Но поскреби ногтем, и там все тот же Крым наш. Поэтому еще раз скажу, с одной стороны, положение не такое аховое, потому что те, кого мы видим по русскому телевидению, слышим по «Эху Москвы» и так далее, это все все-таки кремлевские, грубо говоря, наймиты. Вот. Не все работают за деньги, но все за совесть. Те, кого мы видим в интернете, в значительной степени тоже. Казалось бы, это хорошая новость, значит, можно рассчитывать, что большинство русских иначе смотрит на ситуацию. Так вот, плохая новость заключается в том, что я думаю, что сейчас большинство жителей России более нацисты, чем их руководители, чем Путин. Это действительно не очень хорошая новость. То есть связь не та, что Кремль загипнотизировал жителей России, а скорее наоборот, Путин пришел к власти, потому что был востребован не мягкотелый какой-то пьяноватый лидер, типа Ельцина, а была востребована хорошая фашистская диктатура.
То есть по Марксу спрос порождает предложение, правильно?
Нет.
Нет?
Нет. Нет, Маркс, ну, не скажу дурак, конечно, Маркс экономический гений, вот, но его утверждение справедливо только для экономики. Я вам скажу, почему...
Не, ну вы же только что сказали, что народ как бы ну, такого хотел.
Дело в том, что... утверждение Маркса справедливо для экономики. Для политики оно уже не очень справедливо, а для религии совсем несправедливо. Между тем, на меня тут выходила какая-то девочка, магистрантка из экономического вуза, которая решила написать магистерку о религии как маркетинге. Ну, я прямо скажу, ее обругал и... услал. Хотя на Западе сейчас такие исследования проводятся. Но это негодная метафора. Сравнение религии с рынком, где вот разные фирмы конкурируют и подстраиваются под спрос, глубоко неверно. Потому что нет у человека религиозной потребности, как ни странно. Хотя это выражение за последние 200 лет вошло в культуру. У человека есть потребность в любви, в свободе, в
смысле. У человека нету потребности в религии?
Нет, нету, нету.
Да как? Мы в вузе постоянно учили.
Что,
и тут бац, нету потребности.
Иван Сергий, вас в вузе учили вчерашние, позавчерашние марксисты.
Эх.
А вы не заметили?
Что-то я такого... Не, ну, мы, в принципе, да, по некоторых вещам.
Трагедия, ну, не трагедия, это нормально, но, в принципе, на всем постбольшевистском пространстве философия, конечно, перетекли, даже не перетекли, те же самые преподаватели, те же самые кабинеты, те же самые методички, которые были при советской власти, они чуть-чуть перекрасились. Так вот, религиозная потребность, я уж позволю себе отклониться, тем более, что это к нашей теме общей имеет отношение. До середины XIX века в Европе не было религиозной свободы. Религиозная жизнь – это всегда была монополия какой-то государственной религии. Тут лютеранство, тут англиканство, тут католичество. Когда стали утверждать религиозную свободу законодательно, то попытались сформулировать, а почему должна быть религиозная свобода? И вот тогда, и почему должна быть свобода неверия, атеизма? И вот тогда было выработано атеистами понятие религиозной потребности. К тому же тогда появлялась наука психологии. И психологи ранние Ну, в основном это были, правда, социологи, но потом и медики подключились. Они не могли согласиться с тем, что есть Бог. Очень часто они не могли согласиться даже с тем, что есть истина или любовь. Потому что это были позитивисты, последователи французского мыслителя Агюста Конта и, грубо говоря, вульгарные материалисты. Они рассматривали человека как некоторую машину, механизм, ну вот паровоз, у него есть потребность в дровах, ну в паре, а пар он из дров и огня. Вот. И они, и воды. И они рассудили так, у человека есть потребность в еде, в тепле, в сексе, ну и, видимо, есть какая-то религиозная потребность. Так вот, скажем прямо, никакой религиозной потребности нету, есть потребность в истине, и из нее рождается вот это наше непрестанное озирание вокруг. Кто я? Что такое мир? Кто такие другие люди? И отсюда мы открываемся для Божьей благодати. В Боге мы находим полную картину мира, ответ на это, на наше беспокойное озирание вокруг. Но это не сама по себе непотребность в религии. И может не быть религии, а вера будет потребность.
А, то есть вы говорите о том, что есть потребность в вере, но не в религии, вот так вот.
И не в вере, ну, потребность в вере, наверное, есть. Есть потребность в доверии.
Потому что если вы говорите о религии, то есть связанным быть с чем-то, то есть здесь можно абсолютно согласиться, да, вера и религия – это как бы чуть-чуть разные вещи. Да, а вот здесь вот, ну…
Ну, хорошо, нет, чуть-чуть, нет, я здесь, пожалуй, объединю веру и религию, хотя, конечно, обычно их сам разделяю. У человека, как у любого животного, есть два противоположных свойства, ну, как у любого высокоорганизованного животного. Вот. Одна – это способность оглядываться на другого и учиться. Другая – это способность созидать новое. У человека качественное наше отличие от обезьяны, вот, собственно, то, что составляет загадку человека, я думаю, недоступную для исследования наукой в принципе, у нас резко доминирует умение создавать новое. Хотя циники, материалисты вообще это отрицают, но сами же этим пользуются. Но есть и способность учиться, доведенная до некоторого тупого, порочного состояния, она называется конформизм. Ну, пример конформизма самый яркий – сказка про дюймовочку, где жук, которому другие жуки говорят, дюймовочка такая противная, и он, до этого влюбленный в дюймовочку, говорит, ой, а я не понял сразу, действительно противное. Его научили тому, что неправда. Это конформизм. И мы это называем иногда зомбирование, распропагандированное и так далее. Но в основе это позитивная способность. Так вот, у человека нету способности верить, но у человека есть способность учиться. И в том числе он слушает другого, когда другой говорит о своем опыте откровения, об опыте молитвы, об опыте встречи с Богом, в конце концов. Мы слушаем, мотаем на ус или на косу, если мы женщина. И вот здесь вот и начинается, либо я это усваиваю творчески, проверяю, у меня должны быть сомнения, у меня должен быть самостоятельный поиск, иначе я вырасту религиозным болваном. Вот мне родители сказали, я поверил и не проверял, ну, надежна ли такая вера. Как показывает опыт революции 17-го года, цена и невелика. Вот. Поэтому нет религиозной потребности. Так, теперь возвращаемся к радио, к рашизму, к Джамале. Поэтому не думайте, что Путин – это удовлетворение спроса. Засада заключается в том, что у людей не было спроса вот на диктатуру. У людей был спрос на смысл. И, к сожалению, то, что было в 90-е годы в России, казнократство, коррупция, ну, в общем, примерно то же самое, что в Украине, плюс, и это уже уникальная особенность, крушение в какой-то степени военного комплекса. В России военный комплекс занимал 80% экономики, в Украине, я думаю, 30-40%, меньше намного. Вот. И в России дольше был большевизм. Был запрос на агрессию, был спрос на чувство покоя. И вот на всем этом сыграл Путин, сыграла новая диктатура. То есть было много кандидатов в президенты, вот, а все-таки прорвались наиболее людоедские. А дальше начинается эффект автоколебательной системы. Ну, как бы это вот сказать? Ну, вот подросток, там юноша, в нем бушуют гормоны. И там 8 лет мальчик, если ему показать порнографическую картинку, он отвернется, ему будет противно, ему даже противно, когда там дядя с тетей на телеэкране целуются. У него еще дремлет либидо. Вот. 18 лет, у него так все это бушует, что он сам пойдет сниматься. У него в голове такие порнофильмы прокручиваются, каких ни в одном интернете не покажут. Вот. Но, а затем либо это проходит, и это как бы такой навоз, гумус, из которого вырастает роза любви. Но может случиться короткое замыкание, когда вместо того, чтобы лампочка горела, будет черный обугленный набор проводов. Появляется сексуальная аддикция. Человек сперва смотрел интернет, потому что в нем бушевали гормоны, и вдруг он где-то вот что-то и пошло не так, и он начинает смотреть интернет-порнуху, чтобы в нем взыграли гормоны, чтобы растормошить в себе искусственно половое чувство и заполнить душевную пустоту этим. И тогда это может быть уже на всю жизнь. Это означает глубокое искривление личности. Ну, а часто это просто как наркомания, которая даже, собственно, мешает работать там и нормально жить. Вот. То же самое с политикой. Человек может начать с довольно позитивных чувств. Но вот немцам было обидно за поражение Германии. Ну, в принципе, в этом ничего сильно дурного нету. Это патриотизм. Вот. А потом вдруг глядишь, и где-то вот тут вот срыв, и создается автоколебательная система. Вот позвали Гитлера, а Гитлер стал проповедовать то-то. И друг друга накручивают уже до степени потери свободы. Вот сейчас в России то же самое.
Да, и это страшно на самом деле.
Ну, страшен сон, да милостив Бог. Все-таки жизнь грехи – это сон. Вот, а как это по-польски-то звучит как-то лучше? Что там как-то свинья фигурирует в этом. Ну, в общем, Бог не выдаст, свинья не съест. Вот. Не надо бояться. Вся жизнь – сон. Вот. Ну, вот если перефразировать «Экклезиаст» на современный манер, все суета-сует, вот, то я думаю, что драматизм жизни именно в том, что мы как во сне. Вокруг танки с надписью «На Киев», вокруг какие-то страшные люди, которые тебя ограничивают и пугают. Вот. Но надо понимать, что это и во сне ты ничего не можешь сделать. Вот ты видишь во сне любимого человека, на него едет автомобиль, и ты стоишь рядом, и ты не в силах его дернуть за рукав, чтобы оттащить. Вот что такое страшный сон. Такова наша жизнь. Вот. Вера заключается в том, чтобы понять, что оттащить ты не можешь, а помолиться можешь. И иногда это молитва об упокоении. Но если это молитва, это молитва о воскресении.
Ну що ж, дорогі слухачі, нагадуємо вам, що сьогодні говоримо про Джамалу, про вплив, наслідок, про явища, які здатні розбудити в українцях і взагалі в Європі ця перемога, чи вони є, чи які мінливі, які реальні явища. Про все це отець Яків нам не розповідає. Отець, от що хочу ще спросити. Ну, в принципі, ми поняли про свободу, про, скажем так, приступы к ксенофобии, да, может быть, российские, которые вы так, может, где-то не конкретно, но обозначили. А хочется про Крым чуть-чуть поговорить еще, именно про крымских татар. Смотрите, благодаря Джамале мы вспомнили о этой депортации еще лучше. На 1944 год страшные вещи. На месте депортированных татар пришли нынешние представители Российской Федерации, которые потом начали кричать, что Крым – это наш. Да? То есть это тоже такая драма, тоже интересная такая ситуация. Теперь тоже некоторые, скажем так, тенденциозные вещи, ну, показывают нам, что тоже есть некая депортация крымских татар с Крыма, поскольку запретили Меджлис, это как бы известно, и главы Меджлиса, они туда не могут сейчас вообще даже попасть. Ни Рафат Чубаров, ни Мустафа Джемилев, то есть это персоны там нон-грата. То есть, по сути, выгоняют оттуда коренных жителей. Это вот за последние 72 года вторая трагедия, да, которая обозначила Джамала в этом конкурсе. Я хочу у вас спросить, что происходит с таким народом, который за такой несущественный для истории период времени дважды изгоняется из своей родины? Каким образом этот народ перерождается? Каким образом у них переоценка ценностей происходит? Как это можно идентифицировать? Что можно найти в этом хорошего? Ну, вокруг только плохое видится. Пожалуйста, отец.
Ну, как вокруг только плохое. Вот. Ну, пожалуй, надо действительно Евровидение смотреть. Но оно мне еще и не ловится. Вы понимаете, у меня, как у историка, к Крыму довольно специфическое отношение. Потому что вся ранняя история России, начинается, когда заканчивается история Волго-Окского междуречья как часть Украины. Если мы под Украиной подразумеваем некоторый союз княжеств, который возник там, в IX веке, то этот союз, в общем, потерял Волго-Окское междуречье, которое он колонизировал, ну, давайте считать, скажем, критическим моментом 12-е столетие, когда уже Владимир-Суздальские князья идут на Киев, но это бывало и раньше, но тут критическим является вывоз святынь из Киева во Владимир, вот Владимирская икона Божьей Матери, потому что перенос святынь символизировал в этом смысле отказ считать Киев своим родным городом, центром своей страны. Так всегда в средние века вот основывают новый город, берут икону и переносят вот на новое место. Так вот, ранняя история России, и особенно, конечно, с XIV века, а я специалист довольно узкий по истории русского дворянства второй половины XVI – начала XVII века. История России – это почти непрерывная конкуренция и борьба с Крымским ханством. Поэтому вы знаете крымских татар с лучшей стороны, как людей угнетенных, страдающих, а я знаю крымских татар с такой же плохой стороны, с которой я знаю Российскую империю. Крымское ханство – было обычное государство, деспотическое в меру хищническое. В общем, царство Кесаря, оно есть царство Кесаря. Поэтому я не очень обольщаюсь самим по себе, как бы, я не думаю, что есть у крымских татар какой-то вот особый дар. Вот. Нет, я скажу больше, что 70 лет угнетений и преследований – это прежде всего опыт страданий, это травматический опыт. Я не отношусь к тем людям, которые считают, что страдания сами по себе облагораживают и возвышают. Возвышает благодать. Если страдания подвигают человека открыть себя Богу, тогда и страдания идут в ход. Но большинство людей от страданий, извините меня, только киснут и унывают. И это нормальная реакция. Тоже надо понимать. Поэтому мы и проповедуем Бога и Его Духа, и Его Сына, чтобы страдание из гнета послужило все-таки для созидания человеческой души. Я вас уверяю, что большинство крымских татар и в 70-е годы относились к Мустафа Джемилеву, ну, в общем, не очень доброжелательно, что раскачиваешь лодку. И сейчас, я думаю, большинство крымских татар до последнего будут идти на компромисс и придерживаться тактики конформизма. Потому что, ну, а что вы хотите от людей? И здесь, на мой взгляд, интереснее другой вопрос. Все-таки человек не лемминг какой-то, не осётр. В человеке есть свобода, и эта свобода, казалось бы, должна означать, что, ну, если мы взыскуем небесного Иерусалима, она должна означать, что мы, в общем, не должны как-то держаться за наши корни. Ну, подумаешь, там, мой дедушка родился в Машево, это под Черниговым, еврейское местечко, а другой родился в Кирово, под Кировом деревня. Ну что, мне теперь туда ездить, сюда ездить, это сотни километров, не наездишься. Вот. Значит, казалось бы, свободный человек должен быть свободен от привязанности к земному. И на этом часто спекулирует Гбуха, на этом часто спекулирует как раз рашистская идеология, что не должно быть национальных квартир. Давайте человеческое общежитие в планетарном масштабе, русский мир. Это спекуляции, потому что вы их спросите, а почему русский, почему не американский? И они сразу назад. Ну, должна быть у каждого своя национальность. Это людоед, который просто хочет вас скушать. Но есть у свободы одно замечательное свойство. Свобода – это очень плодотворная штука. Она засаживает пространство вокруг себя деревьями и цветами. И пространство из географического понятия, оно становится местом. Ну вот используя польское понятие слова «место» как «място», то есть похоже на тесто, как что-то живое, населенное пространство. Это не пустота. И тогда оказывается, ну как бы вам сказать, я вот не сторонник тех, кто говорят, если тут когда-то был алтарь Божий, то это место святое, и здесь надо строить только храм. Ну как это самое? Почему? С чего? Мы свои храмы часто строили, как вот в Киеве при крещении Руси на месте языческих капищ. Ну и что? Так что, это языческая, что ли, святыня? Вот. Да нет, все можно перенести, передвинуть. И тем не менее, конечно, свобода созидает особое отношение к материи, потому что она созидает личность. А личность – это память. Мое «я» – это прежде всего память о моем прошлом, а часто и о прошлом других людей. Детство моего любимого человека – оно и мое детство. Мы сделали его общим. Мое детство – это ее детство, и я рассказывал, и показывал. Вот. В памяти. Поэтому те крымские татары, которые стремились вернуться в Крым, они, конечно, не были антисоветчики, они были конформисты, они многие были членами КПСС, о чем речь. Вот, у них все, что осталось человеческого и личного, это вот эта вот память, что там был дом, там колодец, который я выкопал, там могила предков и так далее. Это было очень позитивное созидание себя в обстановке всеобщего разрушения большевизмом, неверием и материализмом. И вот надо понять позитивный смысл вот такого стремления вернуться на Землю, чтобы понять, что это стремление имеет свои limits, как теперь мы говорим по-английски, свои лимиты, свои какие-то границы, которые переходить не следует, за которыми патриотизм может повести к предательству и так далее. То есть вот я вернулся к своему дому, и что там у соседа за забором происходит, меня уже не волнует, я буду держаться. Ну, понятно, чем это закончится, у тебя все-таки в конце концов отберут твой дом. И поэтому патриотизм, вот это вот, ну, опять же, как у Пушкина сказано, любовь к отеческим гробам, любовь к земле, как к праху, но это прах, из которого свободный человеческий дух созидает какой-то сад, где все пропитано памятью о любви, о трагедиях, о встречах с Богом, о молитве. Вот это все не должно быть эгоистично. И поэтому тогда появляется Крым, ну, по-настоящему наш. То есть англичанин вступит, защитит Крым как украинскую землю не потому, что он там выучил язык Шевченки, а потому, что он любит Англию и считает, что точно так же вот Крым нельзя передавать по принципу, а у меня тут дедушка из пулемета строчил. Это гнилой критерий. Сколько деревьев посадил тут твой дедушка? Вот, мы тут пролили кровь. Ну, во-первых, немцы тут тоже кровь проливали. Вот, и турки проливали. Наша земля, она тогда наша, когда мы не кровь проливаем, а когда мы проливаем пот, когда мы проливаем слезы, и когда мы проливаем, если уж кровь, то только свою. Вот. А кто строчит из пулемета, тот, извините, и чужую кровь проливает. Вот. Поэтому патриотизм в этом смысле – это очень такое, так, ну, все понимают, сложная штука, потому что она имеет дело с глубинными характеристиками свободы, личности и любви.
Угу. Отец, вот тут вам приходят вопросы в скайпе, я их буду сейчас зачитывать. Один очень интересный от Алексея Кононенко. Он говорит: отец, смотрите, в этом году конкурс и оценки судей делились с оценками телезрителей, то есть в два этапа. Сначала нам показывали, каким образом голосовали судьи, а потом мы узнали, как голосовали в той или иной стране телезрители. И вот как раз по второму критерию победила то как раз-таки Россия. Вам не кажется странным, что в период, когда на Россию больше всего критики с мировых средств массовой информации, Россия побеждает в таком всеевропейском конкурсе именно по результатам СМС-голосования телезрителей? Спасибо.
Нет, не кажется. Тут я как человек, который много на радио все-таки работал, ну и, главное, занимался еще и теорией журналистики, есть одна тонкость, которую всегда учитывают социологи. Есть опросы активные, есть пассивные. То есть опрос, когда я хожу по квартирам и опрашиваю людей, и опрос, когда я жду звонков. Конечно, какой опрос более представительный? Когда я хожу по квартирам, если меня изучает, интересует действительно общественное мнение. Человек, который оторвался от дивана и позвонил, да еще смс-ку послал, вот, это уже человек ангажированный. Его позиция не совсем представительна. И она, кстати, легко фальсифицируется. Поэтому, ну, собственно, во всех учебниках социологии, во многих, приводится классический пример дурного опроса, который был в 30-е годы, когда американские социологи, проводя опрос, причем масштабный, 1500 человек, вполне достаточно, и вдруг они неверно предсказали, что на выборах победят консерваторы, а победили либералы. Почему? Они проводили опрос по телефону. А в 30-е годы телефоны стояли в основном все-таки у довольно богатых людей, которые были настроены консервативно. Поэтому о том, как относятся к России, не надо судить по конкурсу песни. Вот, об этом надо вот то, что пишут в газетах, куда более существенно. А еще более существенно то, что думают европейские буржуа, потому что они в конечном счете идут голосовать. Вот их мнение куда важнее, чем мнение какого-нибудь 20-летнего джентльмена, который пьет пиво и смотрит телевизор, и на выборы не ходит, потому что он ходит на дискотеки, а не на выборы. Вот, поэтому не надо ни сильно обольщаться, ни сильно отчаиваться и понимать цену этой победе.
Угу. Оксана спрашивает у вас: верите ли вы, что все-таки на следующее Евровидение от России приедет представитель?
Я не верю. Я думаю, что не приедет, потому что я не думаю. Они раз в год эти конкурсы?
Да.
Я думаю, что ожидать ни малейших изменений к лучшему не следует, а изменения к худшему неизбежны. И я, прости господи, не очень уверен, что через год вообще кто-то из России, куда бы то ни было, будет выезжать, хоть в Киев, хоть в Лондон, без разрешения парткома. То есть вопрос не в том, наши приедут или нет, а приедут наши в условиях железного занавеса, как ездили в 60-е, по поручению партии и правительства, или приедут добровольно. Я настроен на ближайший год-два крайне пессимистически. Вот. В лучшем случае продолжится вот эта вялая стагнация, которая сейчас идет, старение, дряхление. Это лучший случай. В худшем случае будет военный переворот, и к власти придет такая военная диктатура, по сравнению с которой путинизм покажется детским лепетом.
Вадим вас спрашивает: как вы полагаете, ухудшило ли еще больше отношения между Россией и Украиной победа Джамалы?
А у России с Украиной есть какие-то отношения?
Ну, Путин говорит, что он регулярно на связи с Порошенко. Кто его знает?
Ой, послушайте, ну, во-первых, быть на связи – это немножечко не то, что иметь отношения. Потому что отношения Путина и Порошенко, по-моему, ну, они как отношения там, снайпера и солдат, который ползет. Ну, конечно, какая-то связь есть. Вот. Нет, отношений никаких нету. Не надо быть, не надо приукрашивать действительность. Все очень погано. Вот. Я еще раз скажу, я настроен пессимистически в политическом аспекте. И вся моя надежда только на Бога и на то, что люди, для которых любовь, милосердие, сердце, не пустые слова, что мы, а не политики и не танкисты, внесем в этот мир наконец-то, ну, по-русски это так и будет звучать, внесем в этот мир мир. Вот, в этом смысле мне нравится, как по-украински в «Великой Ктинге», значит, внесем в это светло мир.
Отец, и на завершение хотелось бы ваше резюме все-таки по поводу вот этой победы, да, ну, я вам скажу так, что кажется, что Украина вот благодаря этой победе, ну, так вот, по собственному мнению, сужу по тем социальным сетям, которые мониторил, смотрел, читал, ну, вот как бы так чуть-чуть оживилось, чуть-чуть вот капля радости пролилась, да, за вот этот, ну, скажу так, триумф даже. Не знаю, насколько она долго будет длиться, да, но что-то вот кажется, вот каждый ощутил себя чуть-чуть более...
Да. Я у своего владыки обязательно спрошу, как на него Джамала подействовала ее победа. Он у меня такой монах, надо сказать, что его ничем не прошибить. Но, в принципе, ответ понятен. В мире всегда происходят какие-то радостные вещи. Всегда. Надо их уметь видеть. И в этом смысле я рад за тех, кто даже из соревнований певцов получает радость. Вот. Проблема в том, что, бросая камни в воду, гляди на круги, ими образуемые, по словам великого Козьмы Прудкова. А если вдруг у тебя радость от того, что кто-то одержал победу, ты с этой радостью, как алхимик, должен ее, эту капельку радости, подхватить, поблагодарить Бога за то, что такая победа совершилась, вот, и постараться вот этот вот кратковременный нервный импульс превратить в какое-то духовное делание. Иначе это все засохнет без плодов. Значит, вода капнула тебе на корень, высасывай и соображай, чтобы и заранее готовь свою жизнь к тому, чтобы появившаяся радость помогла что-то сделать. Потому что если ты просто лежишь на диване, что ты сделаешь? У человека должно быть дело, призвание, для которого все радости годятся. И более того, для которого, скажу уж, и страдание будет в радость.
Ну что ж, отец, спасибо. И на завершение ждем анонс следующей темы.
Ну, а давайте, поскольку уж так фишка ложится, давайте продолжим, может быть, еще чуть-чуть разговор о патриотизме, может быть, с уклоном в историю, как возникло это понятие, оно же далеко не всегда было. Вот. И как оно действительно вот укладывается в прокрустово ложе катехизис.
Окей, про патриотизм ровно через неделю с отцом Яковом Кротовым и Иваницким Сергеем. Спасибо огромное, отец, с Богом.
Спасибо вам, с Богом. Our souls.